Глава 17. Космогония Платона. Космогония Платона излагается в Тимее, который был переведен в латинский язык Цицероном и вследствие этого был единственным из диалогов, известных на Западе в Средние века. И тогда, и ранее, в эпоху неоплатонизма, Тимей имел более сильное влияние, чем все другие произведения Платона, что представляет любопытное явление, так как он, конечно, содержит больше просто глупостей, чем можно найти в других его произведениях. Как философское произведение он не представляет интереса, но историческое значение его было так велико, что следует обстоятельно рассмотреть его. Место, занимаемое Сократом в более ранних диалогах Платона, в Тимее принадлежит одному пифагорейцу. В Тимее разделяются также в основном теории этой школы, включая взгляд, что число лежит в основе объяснения мира. В Тимее содержится, во-первых, резюме первых пяти книг государства, затем миф об Атлантиде, о которой сказано, что она была островом, находившимся вблизи Геркулесовых столбов, который был больше Ливии и Азии вместе взятых. Затем Тимей, который является пифагорейским астрономом, рассказывает историю мира вплоть до сотворения человека. Он говорит в общих чертах следующее. То, что неизменно, постигается разумом и мышлением. То, что изменяется, принадлежит мнению. Мир, будучи чувственным, не может быть вечным и должен был быть создан Богом. Поскольку Бог добр, Он сделал мир по образцу вечного. Не будучи завистливым, Он пожелал, чтобы все было по возможности подобно ему самому. Пожелав, чтобы все было хорошо, а худого по возможности ничего не было, Бог таким-то образом все подлежащее зрению, что застал не в состоянии покоя, а в нестройном и беспорядочном движении, из беспорядка привел в порядок, полагая, что последнее всячески лучше первого. Таким образом, представляется, что Бог Платона, в противоположность еврейскому и христианскому Богу, не создал мир из ничего, но переустроил предсуществовавший этому материал. Он вселил ум в душу, а душу в тело. Он сделал мир как целое живым существом, одушевленным и одаренным умом. Имеется лишь один мир, а не много миров, как учили различные досократики. Не может быть больше одного мира, поскольку он созданная копия, которая должна как можно ближе соответствовать вечному оригиналу, постигаемому Богом. Мир в своей целостности является одним видимым животным, вмещающим в себя всех других животных. Это шар, потому что подобное в тысячу раз прекраснее неподобного, а только шар подобен себе повсюду. Он вращается, потому что круговое движение самое совершенное. И поскольку это его единственное движение, он не нуждается ни в ногах, ни в руках. Четыре элемента — огонь, воздух, вода и земля — каждый из которых, по-видимому, представлен числом, находится в постоянной пропорции, то есть огонь относится к воздуху, как воздух к воде и как вода к земле. Бог употребил все эти элементы при сотворении мира, и поэтому мир совершенен и не подвержен старению или болезни. Мир приведен в гармонию благодаря пропорции. Гармония же порождает в мире дух дружбы, и поэтому только один Бог в состоянии разложить мир на части. Бог создал сначала душу, а затем тело. Душа состоит из неделимо неизменяемого и делимо изменяемого. Это третий и промежуточный род сущности. Далее следует пифагорейская трактовка планет, приводящая к объяснению происхождения времени. Когда в полной движении жизни Вселенной родивший ее отец признал образ бессмертных богов, он возрадовался и в добром своем расположении придумал сделать ее еще более похожей на образец. Так как самый образец есть существо вечное, то и эту Вселенную вознамерился он сделать по возможности такую же. Но природа-то этого существа действительно вечная, а это свойство сообщить вполне существу рожденному было невозможно. Так он придумал сотворить некоторый подвижный образ вечности, и вот, устроя заодно небо, создает пребывающий в одной вечности вечный восходящий в числе образ, то, что назвали мы временем. Генри Вон, должно быть, читал этот отрывок, когда он писал поэму, начинающую со словами «Я видел вечность той ночью». До этого не было ни дней, ни ночей. Мы не должны говорить о вечной сущности, что она была или будет. Правильно сказать лишь, что она есть. Подразумевается, что о подвижном образе вечности правильно сказать, что он был или будет. Время и небо появились в один и тот же момент. Бог создал солнце так, чтобы животные могли изучать арифметику. Предполагается, что без чередования дней и ночей мы не имели бы никакого представления о числах. Наблюдение дня и ночи, месяцев и лет привело к знанию о числе и дало нам понятие о времени, и отсюда произошла философия. Это величайшее преимущество, которым мы обязаны зрению. Имеется, помимо мира в целом, четыре рода животных – боги, птицы, рыбы и наземные животные. Боги — это главным образом огонь. Неподвижные звезды — это божественные вечные животные. Создатель сказал богам, что он мог бы уничтожить их, но не сделает этого. Он предоставил им сделать смертную часть всех других животных после того, как он сделал бессмертную и божественную часть. Это место подобно другим отрывкам о богах у Платона, вероятно, не следует принимать всерьез. Вначале Тимей говорит, что он ищет лишь вероятность и не может быть уверен. Многие подробности явно выдуманы и не понимались буквально. «Создатель, — говорит Тимей, — создал по одной душе для каждой звезды. Души обладают чувствами, любовью, страхом и гневом. Если они одерживают верх над этими чувствами, то они ведут праведную жизнь, если нет — неправедную. Если человек проживет хорошо всю жизнь, то после своей смерти он будет вечно и счастливо жить на своей звезде. Если же он будет жить плохо, то при своем втором рождении будет женщиной. Если, будучи женщиной, он или она будет продолжать дурно вести себя, то превратится в животное, и такие превращения будут продолжаться до тех пор, пока его разум не одержит победу. Бог поместил некоторые души на Земле, некоторые на Луне, а некоторые на других планетах и звездах, и предоставил младшим богам образовать их тела. Имеются два рода причин — разумные причины и причины, которые происходят от чего-либо, приводимого в свою очередь движения и по необходимости сообщающего его другим вещам. Первые наделены умом и являются творцами прекрасного и доброго. в то время как вторые, будучи лишены разумения, производят всегда одно беспорядочно случайное. Изучать надо оба рода причин, потому что космос обладает смешанной природой, родившись из сочетания необходимости и разума. Будет замечено, что необходимость не подчинена власти Бога. Тимей переходит затем к роли, приписываемой необходимости. Корнфорд указывает, что необходимость не должна смешиваться с современным понятием детерминистического царства закона. Вещи, которые происходят через необходимость, это те вещи, которые не появляются благодаря цели, они хаотичны и не подчинены законам. Земля, воздух, огонь и вода не являются первыми началами, буквами или элементами, они даже не являются слогами или первыми составами. Огонь, например, не следует называть «это», но лишь «такое», то есть это не субстанция, но скорее состояние субстанции. Здесь возникает вопрос, являются ли постигаемые сущности лишь названиями? Нам говорят, что ответ зависит от того, являются ли одним и тем же разум и истинное мнение. Если это не так, то знание должно быть знанием сущностей, и поэтому сущности не могут быть простыми названиями. Разум и истинное мнение, конечно, различаются, потому что одно внедряется через наставление, а другое — через убеждение. Одно сопровождается истинным пониманием, а другое нет. Все люди разделяют истинное мнение, но разум является атрибутом богов и очень немногих среди людей. Это ведет к довольно любопытной теории пространства, как чего-то промежуточного между миром сущностей и миром приходящих чувственных вещей. Есть один вид, тождественный, не рождающийся и не разрушающийся, не принимающий в себя ниоткуда иного и сам нигде не входящий в иное, невидимый и никак иначе не чувствуемый, такой, который наблюдать выпало на долю мышления. Соименный же и подобный ему второй вид — есть вид чувства постигаемый, рожденный, всегда подвижный, являющийся в каком-либо месте и опять оттуда исчезающий, тот, что воспринимается мнением в связи с чувством. Третий же род представляет всегда род пространства, не принимающий разрушения, дающий место всему, что имеет рождение, сам же уловляемый без посредства чувства путем некоторого поддельного суждения, род едва вероятный. Взирая на него, мы точно грезим и полагаем, что все существующее должно неизбежно находиться в каком-нибудь месте и занимать какое-нибудь пространство, а что не находится ни на земле, ни на небе, то и не существует. Это очень трудный отрывок, и я не претендую на то, что вполне понял его. Я думаю, что выраженная здесь теория должна была возникнуть из размышления о геометрии и, по-видимому, представляет собой предмет чистого разума, подобно арифметике. И все-таки она должна была относиться к пространству, которое является аспектом чувственного мира. Вообще фантастично искать аналогии с более поздними философами, но я не могу не думать, что Канту должен был бы понравиться этот взгляд на пространство как родственный его собственному. Тимей говорит, что истинными элементами материального мира являются не земля, воздух, огонь и вода, но два вида прямоугольных треугольников. Один, составляющий половину квадрата, и другой, составляющие половину равностороннего треугольника. Первоначально все было смешано, и различные вещества заняли и различные места, еще прежде, чем возник из них упорядоченный мир. Но затем Бог впервые определил их видами и числами и привел их по возможности в самое лучшее и прекраснейшее сочетание из противоположного тому состояния. Нам говорят, что упомянутые выше два вида треугольников являются прекраснейшими формами, и поэтому Бог использовал их при создании материи. Посредством этих двух треугольников можно построить 4 или 5 правильных геометрических тел, и каждый атом одного из этих 4 элементов является правильным геометрическим телом. Атомы земли — кубы, огня — тетраэдры, воздуха — октаэдры и воды — икосаэдры. Я вскоре дойду и до декаэдра. Теория правильных геометрических тел, которая выдвинута в книге 13 Евклида, была в эпоху Платона новым открытием. Она была завершена Теэтетом, который появляется как очень молодой человек в диалоге, носящем его имя. Согласно традиции, он первый доказал, что имеется лишь 5 родов правильных геометрических тел, и открыл октаэдр и икосаэдр. Правильные тетраэдр и октаэдр и икосаэдр имеют в качестве своих граней равносторонние треугольники, додекаэдр — правильные пятиугольники и не может быть поэтому составлен из платоновских двух треугольников. По этой причине Платон и не прибегает к додекаэдру в связи с указанными ранее 4 элементами. Что касается додекаэдра, Платон говорит лишь: «Но так как оставалось еще одно 5 соединение, то Бог употребил его для очертания Вселенной». Это место неясно, но содержит в себе намек, что Вселенная является додекаэдром. Но в других местах говорится, что она представляет собой шар. Пентаграмме всегда принадлежало видное место в магии, и, по-видимому, этим положением она обязана пифагорейцам, которые назвали ее здоровьем и употребляли в качестве символа для опознания членов братства. Вероятно, она обязана своими свойствами тому обстоятельству, что додекаэдр имеет пятиугольники в качестве своих граней и в некотором смысле представляет собой символ Вселенной. Эта тема привлекательна, но здесь трудно установить что-либо определенное. После обсуждения ощущения Тимей переходит к объяснению того, что человек имеет две души, одну бессмертную и другую смертную, одну созданную Богом и другую созданную другими, младшими богами. Смертная душа, вмещающая в себе могучие неизбежные страсти, во-первых, удовольствие, сильнейшую приманку к злу, потом скорби, гонители благ, далее отвагу и робость этих двух опрометчивых советников, наконец, неудержимый гнев и обманчивую надежду. Смешав эти страсти по необходимости с несмысленную впечатлительностью и на все предприимчивой любовью, они, боги, составили таким образом смертную часть души. Бессмертная душа находится в голове, смертная — в груди. В этом диалоге содержатся любопытные физиологические идеи. Например, что назначение кишечника состоит в том, чтобы благодаря задерживанию в нем пищи предотвращать обжорство. Кроме того, там имеется другое объяснение переселению душ. трусливые или нечестные мужчины в своей следующей жизни превратятся в женщин. Неплохие, но легкомысленные мужчины, которые считают, что астрономию можно изучать, глядя на звезды без знания математики, превратятся в птиц. Те, которые не обращаются к философии, превратятся в ходящих по земле диких животных. Самые глупые станут рыбами. Последний абзац этого диалога подводит резюме всему диалогу. И вот мы можем объявить, что рассуждение обо всем у нас приведено теперь к концу. Ибо, приняв в себя существ смертных и бессмертных и исполнившись ими, этот космос, как существо видимое, объемлющее собою видимых, как чувственный Бог, образ Бога мыслимого, стал существо величайшее и превосходнейшее, прекраснейшее и совершеннейшее, вот это единое, единородное небо. Трудно решить, что в Тимее следует принимать всерьез, а что следует считать игрой фантазии. Я думаю, что следует принимать вполне серьезно объяснение сотворения мира как создание порядка из хаоса, так же, как и соотношение между четырьмя элементами и их отношение к правильным телам и составляющим их треугольникам. Объяснение времени и пространства является именно таким, в каком Платон убежден. То же относится к точке зрения на сотворенный мир, как на копию вечного прообраза. Смешение необходимости и цели в мире является убеждением, которое было свойственно практически всем грекам задолго до появления философии. Платон воспринял его и тем самым прошел мимо проблемы зла, которая не дает покоя христианской теологии. Он серьезно думал, как мне кажется, что мир — животное. Но подробности относительно переселения душ и роль, приписываемая другим богам, и остальные второстепенные детали даны, по-моему, лишь для того, чтобы придать изложению возможную конкретность. Этот диалог в целом, как я уже отмечал раньше, заслуживает изучения, поскольку он оказал большое влияние на древнюю средневековую мысль, и это влияние не ограничивается тем, что в нем есть менее фантастического.